Кольцо вокруг ведьмы в эту ночь все еще сжималось и сжималось, и никак не могло сжаться до конца. Наши окруженные войска погибали там в последних отчаянных боях с немецкими танковыми и пехотными корпусами. Но именно этих самых задержавшихся под Вязьмой корпусов через несколько дней не хватило Гитлеру под Москвой. Трагическое по масштабам октябрьское окружение и отступление на Западном и Брянском фронтах было в то же время беспрерывной цепью поразительных по своему упорству оборон, которые, словно песок, то крупинками, то горами, сыпавшиеся под колеса, так и не дали немецкому бронированному катку сходу докатиться до Москвы. И двое людей, лежавших той ночью в лесу под Верее, и чувствовавших себя маленькими, несчастными, почти безоружными, несмотря на все это, были тоже двумя песчинками, своей собственной волей брошенными под колеса немецкой военной машины. Они тоже не дали немцам дойти до Москвы, хотя именно в ту ночь содрогались от мысли: «Не сдадим ли, еще не зная, что Москва никогда не будет сдана?» Их разбудили под утро звуки сильного и близкого боя. В лесу чуть синело. Они встали и пошли навстречу этим звукам, зная одно: раз это бой, значит, там не только немцы, но и наши, и если повезет, есть шанс выйти к своим. Война мерит вещи своей мерой, и они шли на смертельные звуки разрывов и пулеметной трескотни так же нетерпеливо, как в другое время идут люди на голос жизни, на маяк, на дым жилья среди снегов. «А может, там и есть передовая?» — спросил Золотарев. Сенцову тоже хотелось поверить в это, но он подумал и сказал, что вряд ли. Если бы тут проходила передовая, ночью не стояла бы такая тишина. Наверное, это наши пробиваются через немецкие тылы. Они шли вперед, и бой, казалось, шел им навстречу. Уже можно было различить, что не какой-нибудь другой пулемет, а именно наш «Максим» бьет совсем недалеко короткими очередями. «Патроны экономят», — сказал Золотарев. Сенцов кивнул. Они прошли еще 200 метров. В лесу все светлело, и они шли все осторожнее, боясь нарваться на немцев раньше, чем на своих. Вдруг в 100 метрах разорвался снаряд. Они перебежали и легли в еще дымившуюся воронку, а снаряды начали рваться один за другим левее и правее. Огонь вели несколько батарей. Сначала Сенцов подумал, что немцы не рассчитали и бьют по пустому месту. Радуясь этому, он на минуту забыл об опасности. Но снаряды продолжали методически ложиться все в той же полосе. И Сенцов понял, что немцы ставят здесь заградительный огонь, отсекая нашим путь к прорыву. «Как? Перележим или пойдем?» — спросил он Золотарева. Впереди по-прежнему стучали пулеметы. «Пойдем». Они стали перебегать, ложась то в воронку, то во вражек, то просто припадая головой к земле. «Неужели правда дойдем до своих? Даже не верится», — сказал Сенцов, задыхаясь после быстрой перебежки, когда они еще раз упали у подножия большой сосны. И это было последнее, что от него услышал Золотарев. Разорвался снаряд. Когда Золотарев приподнялся, он увидел, что политрук лежит, раскинув руки, а голова и лоб у него залиты кровью. «Ваня! Ваня!» — затряс он Сенцова за плечи. «Ваня!» Но Сенцов не отзывался. Тогда Золотарев взвалил на плечи его бесчувственное тело и пошел вперед на стук пулемета. Через 40 шагов он упал, не выдержав тяжести, поднялся, снова взвалил Сенцова на плечи и снова упал. Он лежал и чувствовал, что ему все равно не дотащить Сенцова. А секунды летели, и ему показалось, что пулеметная стрельба стала удаляться. Тогда он решил поскорее добежать до своих, взять кого-нибудь на помощь и вместе вернуться сюда. Задрожавшими пальцами он сунул себе в карман документы Сенцова, затем, секунду поколебавшись, за рукава стащил с политрука его драную с оборванными пуговицами гимнастерку. Он решил вернуться сюда, если дойдет до своих, но он мог и не дойти, и не хотел, чтобы фашисты, узнав политрука по гимнастерке, издевались над ним, еще живым или уже мертвым. Немного отбежав, он швырнул гимнастерку в гущу мелкого ельника, а еще через 200 шагов выскочил прямо на 4 бойцов. Они перебегали, катя за собой Максим. Трое из них были танкисты, а четвертым был лейтенант Хорошев, собственной персоной, со своим белым чубом и с подсбитой на бок пилотки. Золотарев наскочил на своего взводного как раз в ту секунду, когда тот после перебежки лег за пулемет. Он первый увидел набежавшего на них Золотарева и без удивления, с улыбкой, словно только и ждал этого, крикнул: «Вот и Золотарев явился, с неба свалился, патроны есть? Есть! Тогда ложись, веди огонь, сейчас фрицы опять явятся». Мимо них пробежали и залегли между деревьями еще несколько танкистов и пехотинцев. Все напряженно вглядывались назад, в гущу леса, туда, где Хорошев повернул хоботом свой пулемет. Не глядя на Золотарева, он спросил: «Один?» «С Сенцовым шли. А где политрук?» «Он тяжело раненый. Тут недалеко. Вы дайте мне кого-нибудь. Мы вытащим. А где ты его оставил?» Золотарев показал пальцем примерно туда, где он, по его расчетам, оставил Сенцова. «А куда ранение?» Наверное, уже прикидывая в уме, как лучше вытащить политрука, спросил Золотарева взводный, но, прервав себя на полуслове, прижался к земле. Над их головами по деревьям, сбивая ржавые листья, застучали автоматные очереди. «Вы нас на испуг берете, а мы вас на мушку!» Выругавшись, закричал Хорошев и дал первую очередь раньше, чем Золотарев увидел цель, по которой он стрелял. Потом ее увидел и Золотарев. Между деревьями перебегали немцы. Как только застучал пулемет, рядом застучал еще один, ручной, правей, подальше — станковый, а над головой били по веткам немецкие автоматные очереди. Золотарев успел несколько раз выстрелить по перебегавшим немцам, потом немцы залегли. Хорошев дал сигнал для перебежки. Они перебежали метров на 100 и снова заняли позицию. Немцы тут не заставили себя ждать. Между деревьями стали рваться легкие ротные мины, и опять показались перебегавшие фигуры. Пулеметы Хорошева и другие справа от него снова открыли огонь и, прижав немцев к земле, опять переменили позиции. «Как же быть?» — подползая к Хорошеву, спросил Золотарев. «Дайте мне бойца, я схожу. Найду политрука». «Куда ты теперь сходишь?» — оборвал его Хорошев. «Дурья башка! Ну, куда? Покажи, куда?» И Золотарев безнадежно показал рукой, уже и сам видя, что теперь по ходу боя между ними и тем местом, куда он думал идти, оказались немцы. «Сразу тащить надо было, а теперь что же?» — сердито сказал Хорошев. «Тогда я один пойду», — сказал Золотарев. «Самоубийцу из себя не строй. Давай, веди огонь. Видишь, фрицы идут». И в самом деле немцы снова забегали среди деревьев, на этот раз ближе, чем раньше, и Золотарев с отчаянием в душе, но старательно и умело, как все, что делал в солдатской жизни, стал вести огонь по перебегавшим зеленым фигурам. Лейтенант Хорошев с десятком своих бойцов и с десятком танкистов всего-навсего прикрывал на одном маленьком участке фланг танковой бригады Климовича, прорывавшейся в ту ночь через немецкие тылы. Бригада Климовича, в свою очередь, была лишь одной из тех продолжавших сражаться частей Западного фронта, которые, пройдя по немецким тылам и устилая своими и чужими трупами леса Подмосковья, рвали всю эту ночь, весь следующий день и половину следующей ночи немецкое кольцо и, в конце концов, потеряв половину людей, все-таки прорвали его. Они совершили это чудо малым огнем и большой кровью, но когда они пробились, их не отправили отдыхать и пополняться, а оставили там, куда они вышли. Передовая, все отодвигаясь и отодвигаясь к Москве, в эти дни то тут, то там рвалась под ударами немцев. И одну из этих дыр сразу же заткнули только что вышедшими из окружения частями, наскоро подбросив им продовольствие, гранаты и патроны. Вечером того же дня, когда они вырвались из окружения, эти люди снова дрались, но теперь уже не фронтом на восток, а фронтом на запад, и Москва была не перед ними, а за ними, и у них снова было хоть немного артиллерии и соседи справа и слева. И несмотря на перешедшую все границы усталость, они были рады этому. Но Золотарев чувствовал себя несчастным, и хотя он был человек маленький, всего-навсего рядовой боец, но все-таки на второе утро после выхода из окружения он доказал, что ему непременно нужно явиться к командиру танковой бригады подполковнику Климовичу. Климович только что по чистой случайности, выскочив невредимым из-под сплошного обстрела, вернулся с наблюдательного пункта на командный и стоял у исковерканного снарядами здания сельской школы. Сняв шлем, он с удовольствием, как под душ, подставил свою бритую голову подсыпавшийся осенний дождик. «Таких дождей с неделю смотришь, и дороги размыло». «Всем плохо, но немцам хуже», — говорил он стоявшему рядом с ним капитану-танкисту, косясь на подошедшего Золотарева. «Что у вас?» Золотарев доложил. Он чувствовал, что командиру бригады не досуг долго с ним разговаривать, но Климович слушал его, не выражая нетерпения, и перебил только раз, когда Золотарев сказал, что, как он слышал от политрука, тот был знаком с товарищем подполковником. «Про знакомство пустое», — прервал его Климович. «Из-за знакомых, из-за незнакомых, не разбирая, каждый день головы кладем. Какие на войне знакомства?» И была в его голосе горечь человека, на глазах которого погибло столько хороших людей, что он уже не может больше сожалеть о ком-то одном больше, чем о всех других, не из бесчувствия, а из справедливости. И еще сказал он, и тоже всего несколько слов, когда Золотарев вынул из гимнастерки документы Сенцова. «Совесть мучает, что не вернулись за ним». «Да». «А уходили, думали, вернетесь». «Да». «Ну, и нечего себя виноватить. Хотели сделать как лучше, а вышло, как война приказала. Бывает так, что и Бог не угадает». Климович вспомнил в эту минуту, что не решил он сам сделать как лучше, не отправь семью из Слонима в Слуцк машиной, они не попали бы под бомбу, а уехали бы через 6 часов поездом и были бы живы, как многие другие семьи. «Давайте». Он взял из рук Золотарева документы Сенцова и сказал, передавая их стоявшему рядом капитану. «Положи, Иванов, где наши лежат». Он не пояснил при этом, что имел в виду. Это было понятно им обоим. Вкочевавший с ними железный ящик, как в братскую могилу, все время, пока они пробивались из окружения, один за другим ложились документы всех, кто складывал головы в бою.